Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И сегодня в программе «Здравствуйте». В Мюнхене проходит конференция по безопасности. Независимая томская телекомпания ТВ2 лишается эфира, но надеется остаться в медийном пространстве. Владимир Путин приказал восстановить отмененные пригородные поезда в регионах, но не уточнил, кто за них заплатит. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в конференции по безопасности в Мюнхене, где речь идет о конфликте в Донбассе, должен принять участие украинский президент Петр Порошенко. Изменились ли его планы после внезапного визита 5 февраля в Киев лидеров Франции и Германии, которые обсуждали с Порошенко новые мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса? Это неизвестно. Нет пока и точной информации о конкретных предложениях Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, которые в Киеве отказались комментировать прессе итоги трехсторонней встречи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры украинского лидера Петра Порошенко с президентом Французской Республики Франсуа Олландом и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в целом продолжались вечером 5 февраля около 5 часов. Официальный Киев настаивает на выполнении Минских соглашений, подписанных в сентябре прошлого года и предполагающих, в частности, прекращение огня, освобождение заложников, закрытие границы и вывод всех иностранных войск с украинской территории. Из неофициальных источников стало известно, что на переговорах европейские лидеры призывали Порошенко пойти на уступки России и зафиксировать в Донбассе новую линию разграничения с учетом территорий, которые боевики заняли за 5 месяцев после заключения Минских договоренностей. Западная пресса утверждает, что план Олланда и Меркель также предусматривает для так называемых ДНР и ЛНР более широкую, чем предполагалось, автономию в составе Украины. Верховная Рада приветствует усилия Франции и Германии, направленные на установление мира в Донбассе, но при этом призывают украинское руководство не отступать от национальных интересов, говорит внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Украина хочет мира. Народ Украины жаждет мира, как никто другой. И именно поэтому мы пытаемся найти точки соприкосновения. Именно поэтому мы участвуем во всех вариантах переговора, независимо это Минск или Женева. Мы ищем любые варианты, но нас не интересуют варианты ценой потери чести и достоинства. Мы хотим мира, но если нам каждый раз будут выставлять новые условия, то мы готовы к долгой войне.
Украине нужен мир в Донбассе, но не за счет ее суверенитета и европейского будущего, заявляет глава украинского правительства Арсений Яценюк. Франсуа Олланд накануне визита в Киев и Москву подчеркнул, что для Франции вступление Украины в НАТО является нежелательным. И эти слова французского лидера, очевидно, призваны смягчить позицию Владимира Путина по Донбассу. Борислав Береза продолжает.
Мы не стремимся в НАТО, мы не стремились в него. В НАТО нас толкает именно действия Путина, то, что российские войска на территории Украины, то, что за счет русских денег финансируются террористы. Только то, что русским оружием, с помощью русского телевидения, с помощью российских денег и с помощью истерии в российском СМИ создаются антиукраинские настроения, которые поддерживают определенная часть вот их в России, так и пророссийская часть в Украине. Мы ищем, еще раз говорю, спокойствие мира, и мы не ищем врагов. Враги себя назначают сами. Сейчас мы видим, что Путин меняет свои взгляды, цели, высказывания. Но что бы он ни делал, победа все равно будет за нами, потому что время Путина уходит.
Мирные инициативы двух европейских лидеров эксперты связывают с возможным решением Вашингтона о поставках оружия Украине. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, Владимир Путин, вероятно, пытается при помощи Олланда и Меркель переписать Минские соглашения и заморозить конфликт на востоке Украины.
Решение может быть только сегодня частичным. Это заморозка конфликта. Вот по приднестровскому сценарию. То есть прекращение огня, миротворцы. Миротворческие силы, которые следят за реальным режимом прекращения огня, чтобы были гарантии прекращения огня. Компромиссный вариант – заморозки.
Отмечает политолог Вадим Карасев. В Киеве ранее не раз заявляли, что не видят оснований для введения в зону конфликта миротворцев ООН или ОБСЕ. По словам политтехнолога Тараса Березовца, если Кремль добьется появления миротворцев в Луганской и Донецкой областях, то это существенно ослабит позиции Украины.
Это вопрос на сегодняшний день открытий. Но если это произойдет, это будет свидетельствовать об ослаблении Украины, потому что это будет показывать, что Украина не контролирует сегодня ситуацию на Донбассе. Я думаю, что не будет однозначно на сегодняшний день решения кризиса на Донбассе. Более того, что если Путин останется там неудовлетворен предложением Меркель-Оланда, это будет означать, что будет новое обострение военной ситуации на Донбассе.
Между тем, украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя прошедшие переговоры Порошенко, Оланда и Меркель, написал на своей странице в Твиттере: «Встреча нормандской тройки прошла хорошо, не волнуйтесь, на Украину не давят. Франция и Германия помогают нам вернуть мир». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, 6 по 8 февраля в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. Столица Баварии выступает устроительницей форума уже в 51 раз. Это одно из самых престижных мероприятий в области внешней и оборонной политики. Прямой аналог экономического форума в Давосе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
В Мюнхен съедутся почти 400 гостей, из них 20 глав государств и правительств, 60 министров иностранных дел и обороны. Второй день конференции будет целиком посвящен вопросам европейской безопасности. Главными докладчиками по этой теме будут Ангела Меркель, Джозеф Байден, Сергей Лавров. Регламентом выделено время и на неофициальное кулуарное рандеву, сообщил председатель конференции, ветеран германской дипломатии Вольфганг Ишингер. Участниками одного из них будут президенты Петро Порошенко, Росен Плевнелиев и Саули Нинисте. Финский глава неоднократно выражал глубокую тревогу по поводу ухудшающихся отношений Запада и России. Уверен, что они воспользуются этим шансом, чтобы в полном объеме обсудить варианты деэскалации кризиса и выхода из крайне сложной ситуации, заметил Ишингер. Целью этих обсуждений, добавил он, является не продвижение интересов России или Запада, а не направлено на то, чтобы найти способ помочь многострадальному народу Украины. К тому же, кризис на Украине не только украинский, но еще и общеевропейский. По последним данным ООН, в войне на юго-востоке Украины погибли примерно 5000 человек. Более миллиона – беженцы, свыше 4000 украинцев попросили в убежище в странах Европейского Союза, преимущественно в Польше, Германии и Швеции. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, инфраструктура медицинских учреждений в зоне военных действий разрушена, порядка 1,5 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. В создавшейся ситуации предстоящие на конференции мероприятия, возможно, будут менее значимыми по своим последствиям, чем одна встреча, которая могла состояться, но не состоится, о чем журналистов известил министр иностранных дел Украины Павло Климкин. Имеется в виду его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Я не могу исключить, что сам факт встречи мог стать событием знаменательным», сказала в интервью «Радио Свобода» сотрудник исследовательского центра Foreign Policy Initiative Анна Борщевская. «Но по всем видимым на сегодня признакам ей не суждено было случиться. Запад сейчас озаботился тем, как помочь Украине экономически, целесообразно ли передавать Киеву летальные виды оружия в ответ на продолжающиеся нарушения перемирия сепаратистами, нужно ли вводить против Москвы дополнительные санкции. В свою очередь, официальная риторика в отношении Запада, идущая из Москвы, такая же непримиримая, как и прежде. Атмосфера в обоих лагерях не предрасполагает к прорывным договоренностям. Ставка сделана на принуждение, а не убеждение. Никакие интересные новые идеи по выходу из кризиса дипломаты не озвучивают. И пока эта ситуация имеет место, неважно, с кем Лавров встречается или не встречается». Правила игры на международной арене в наши дни нарушаются беспрестанно. И потому нынешняя конференция проходит на фоне беспрецедентного всплеска кризисов, каждый из которых имеет глобальный резонанс, заметил председатель форума Вольфганг Ишингер. Это и ядерные переговоры с Ираном, и вспышка эпидемии Эболы, Ирак и Сирия, кибертерроризм, война на востоке Украины. Наш век отмечен повсеместным крахом мирового порядка. Глобальные и региональные институты функционируют плохо. Совет Безопасности ООН, по идее, должен был бы каждую неделю посвящать преодолению того или иного кризиса, но работа Совбеза блокирована, а на реформу, способную разблокировать ее, у участников нет политической воли, подчеркнул Ишингер. По его словам, изобилие кризисов имело один положительный, но сугубо локальный эффект. Организовывать конференцию в этом году было намного проще, чем в предыдущие. Никого не надо было упрашивать приехать, все сами напрашивались. И еще, по не совсем понятной причине, число антиглобалистов, протестующих против мюнхенского слета, на сей раз будет, вероятно, меньше, чем обычно. Ишингер надеется, что пусть не в этом году, но скоро список гостей его конференции пополнится именем папы римского Франциска I, который пытается активизировать миротворческую миссию церкви. В Мюнхен приглашены не только национальные, но и региональные лидеры. Среди них президент Курдистана Масуд Барзани, который ознакомит участников с тем, как война с террористами из Исламского государства отражается на его народе. Общее население курдского автономного района Ирака – около 5 миллионов. И на сегодня только в административном центре Эрбиля и его окрестностях осело около 1,5 миллиона беженцев из зоны боевых действий.
Рассказывал Евгений Аронов. Тридцативосьмилетний уроженец Москвы, выпускник Гарварда, Роман Торговицкий, более 20 лет живущий в США, предприниматель, а теперь еще и основатель благотворительного фонда, продолжает личную кампанию протеста против действий России на Украине. 29 января, когда исполнители оперы Чайковского и Аланта вышли на поклоны, Торговицкий прошел сбоку на сцену «Метрополитен». Опера развернул плакат, показал его залу, показал вышедшим на поклоны артистам, свернул и ушел, и был арестован. Адресатами его акции были российские звезды классической музыки, известные поддержкой президента Владимира Путина. Это певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев. В прошлом году Торговицкий в Бостоне поднялся на сцену, чтобы попытаться объясниться с другим музыкантом, сторонником Путина, Владимиром Спиваковым. В интервью моему коллеге Валентину Барышникову Торговицкий объясняет, что у его акции были две причины.
Идей было две. Первое, понятным делом, что Нетребко и Гергиев достаточно вложились в войну на Украине из-за того, что они поддерживали Путина. Вот. И поэтому цель была, с одной стороны, показать, что это не совсем хорошо делать. С другой стороны, хотелось напомнить о том, что произошло в прошлом году, о аннексии Крыма и о том, что Россия проигнорировала фактически все международные стандарты и договоренности, и таким образом показать, что если что есть два выбора, или мы все пытаемся жить в более-менее цивилизованном мире и обществе, и тогда мы пытаемся каким-то образом сохранять договоренности и законы, и тогда аннексия Крыма – это совершенно неадекватный акт. Вот. Или мы совершенно игнорируем договоренности, законы, тогда можно делать все, что угодно. То есть тогда они могут аннексировать Крым, а я могу выходить на сцену и устраивать маленькую демонстрацию там. То есть концептуально логика, в принципе, одна и та же. А для меня это еще стало в последнее время еще более персональным вопросом, потому что я вот занялся реабилитационным проектом, и цель проекта – это принести современную реабилитационную медицину в Украину, как реабилитация психологическая после травмы, так и физическая реабилитация после ранений. Вот. И поэтому в роли работы над этим проектом сталкиваешься постоянно с людьми, которые напрямую пострадали от этой войны. И одновременно получается, что те люди, которые еще с марта подписывали письма в поддержку аннексии Крыма и войны против Украины, они спокойно приезжают в Америку, зарабатывают здесь деньги. Поэтому для меня как бы круг замкнулся. И вот поэтому я решил как бы на такую акцию.
Каким образом вы вышли на сцену? Какова была реакция людей, стоявших перед вами на сцене?
Плакат был поднят практически до уровня моего лица, поэтому я не видел как бы не то, что происходит, особенно передо мной. Единственное, было такое несколько странное ощущение, потому что передо мной был такой тонкий экран, и вот мы были разделены этим экраном, а я даже не могу сказать, какая у них была реакция. Потом я видел как бы некую реакцию на видео. Я как бы понимаю, что это далеко не приятно для них, но точно так же как бы и для меня совершенно не доставляет удовольствия выходить на сцену и потом проводить сутки в тюрьме. Мне было бы всем гораздо спокойнее, если бы войны не было бы, и каждый мог заниматься своим профессиональным делом, а не пытаться каким-то образом уменьшить ужасное влияние войны на украинцев.
Реакция залов. Вас освистали. Вы не получили поддержки зала, и это точно так же, как было в Бостоне. И я должен сказать, я видел протесты у МЕД, и там было несколько людей, это не производило впечатления сильной акции. Для людей это не связанные вещи по-прежнему. Так может получиться, что вот эти ваши действия, они ставят вас, превращают чуть-чуть в маргиналов.
Ну как, мне кажется, давайте немножко более детально посмотрим. То есть если мы смотрим на людей, которые пришли в зал, то там фактически несколько групп. Первая группа – это которые вообще ничего не знают о происходящем с Георгием Нетрепковым, и в этом случае с их точки зрения выбегает какой-то человек с каким-то плакатом, они заплатили немаленькие деньги за посещение оперы, и, естественно, им это не нравится. В первом случае это люди, которые считают, что музыка и политика – это совершенно разные вещи, и в таком случае им это тоже не нравится, потому что люди, которые понимают, каким образом Георгиев повлиял на восприятие войны, допустим, в России и на саму войну в Украине, они как бы не пошли на концерт. Да? Поэтому таким образом не совершенно удивительно, что люди очень агрессивно, ну не агрессивно, но как бы они высказали свое «бу». А когда речь идет о другом контингенте людей, то есть люди, которые вообще могли что-то не знать о происходящем, я думаю, что какое-то количество людей как бы узнало о том, что происходит. Опять-таки, тут есть, наверное, два класса людей. А большинство людей, большинство из нас, постоянно в мире происходят какие-то чудовищные вещи, и нам намного легче закрыться и просто игнорировать их, и сидеть в своем домике, и говорить, что музыка и политика – это разные вещи, пока это до нас это не дойдет. Вот. Есть другие люди, которые более открыты к пониманию ужасов войны, того, что происходит в окружающем мире. И именно для этих людей, как бы, благодаря этой акции, они могли узнать.
Вы собираетесь продолжать?
Ну, если это придется, то есть если будет ухудшение обстановки в Украине, если жизнь заставит, то возможно. Есть много других дел, но вот как я упомянул этот проект, при этом еще у меня есть стартап-компания, которую я руковожу, поэтому реально времени не хватает, и все вот эти политические, околополитические вещи, они отнимают очень много энергии, времени и отнимают, в принципе, от основных вещей, которые я делаю в жизни, которые мне хочется делать в жизни. Поэтому это скорее как такая нагрузка.
Ну вот тогда давайте поговорим, вы расскажете об этом фонде.
Цель фонда принести современные реабилитационные методики в Украину, как после психической и психологической травмы, так и после физической травмы. Вот. И вот через 2 недели я еду в Киев, мы привозим первый тренинг для людей, прошедших через военный шок. И за 4 месяца мы выпустим вот 25 тренеров по шоковой психологии. То есть это люди, которые сами пострадали от шока, прошли травматизацию, и они станут тренерами, и у них будет возможность предотвращать травматизацию после шока, лечить травматизацию после шока. Это посттравматический синдром. Вот. Но это относится как к военным, так и к гражданским. И уникальность клиники заключается в том, что стандартный подход – это психологи или психотерапевты проходят через дополнительный тренинг, как работать с людьми, которые прошли через шок и были травматизированы. Вот. Но это в реальности не очень хорошо работает, потому что у психотерапевтов уходит много усилий и времени, чтобы достучаться до травматизированных людей, потому что люди, прошедшие через шок, очень часто не хотят общаться с психологами, психотерапевтами, особенно на постсоветском пространстве, где у нас у большинства людей отношение к психотерапии психологам очень негативное или такое скептическое. Вот. Поэтому в этом тренинге мы берем не психологов, и именно людей, которые там ветеранов, солдат, гражданских, которые прошли через шок, семьи погибших, и мы им даем методики работы с шоком. После этого они возвращаются к себе домой, и каждый из них может работать с другими людьми, которые проходят через похожие вещи. То есть семьи погибших могут помогать проходить через шок другим семьям погибшим. Раненые могут помогать, соответственно, другим раненым. И это выстраивает такую терапевтическую дорожку, которую потом уже люди могут переходить к психологам, профессиональным психотерапевтам.
С Романом Торговицким беседовал мой коллега Валентин Барышников. Очередной российский ученый обвинил в шпионаже. Специалист по взрывчатым веществам, физик Владимир Голубев, в 2013 году сделал на семинаре в Чехии доклад, якобы содержавший секретную информацию, а теперь он находится под подпиской о невыезде, рассказывает Сергей Добрынин.
На этой неделе стало известно, что еще летом прошлого года был арестован ученый-физик из закрытого ядерного города Сарова Владимир Голубев. До недавнего времени интерес Голубева представлял государственный защитник, однако несколько дней назад ученый все же обратился к адвокату Нижнего Новгорода Евгению Губину, который рассказал СМИ о предъявленных Владимиру Голубеву обвинениях.
В июле 2014 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ядерного центра Владимира Голубева. Этот ядерный центр находится в Сарове, Нижегородская область, секретное предприятие. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье 283, часть 1, в разглашении государственной тайны. С него взята подписка о выезде и подписка о неразглашении материалов предварительного расследования.
Где именно он мог разгласить государственную тайну? Шла речь о том, что он выступал на конференции в Чехии в 2013 году, я правильно понимаю?
Он в Чехии, да, опубликовал свой доклад в материалах конференции. Он занимается вообще взрывчатыми веществами, это его сфера научной деятельности. И этот доклад был связан с его научной деятельностью. По версии следствия, в материалах доклада были секретные материалы какие-то, составляющие гостайну. По нашей версии, по версии защиты, там никаких материалов, содержащих гостайну, нет.
То есть его доклад был подготовлен на основе материалов, которые находятся в открытых источниках?
Как он говорит, да.
Сказал адвокат Евгений Губин. Конференция, выступление на которой привело к аресту Владимира Голубева. Ежегодный семинар «Новые тренды в исследовании энергетических материалов», проходящий в чешском городе Подрубице с 2001 года. Голубев регулярно участвует в работе семинара с 2007 года, и текст его докладов выходит в сборниках материалов конференции практически каждый год. В интернете можно найти любопытный документ «Решение городского суда Сарова от 4 апреля 2013 года по иску Владимира Голубева к работодателю Российскому федеральному ядерному центру». Согласно тексту решения, в апреле 2012 года по дороге на конференцию в Чехию Голубев был задержан правоохранительными органами в аэропорту Минска, что, по мнению ученого, было инспирировано службой безопасности Саровского ядерного центра. Радио «Свобода» связалась с Татьяной Пивиной, ведущим научным сотрудником Института органической химии РАН, который не только, как Владимир Голубев, много лет участвует в работе семинаров Подрубице, но и является членом его научного комитета.
У меня есть четкое представление о том, что Голубев, являясь сотрудником Федерального ядерного центра, да, в Сарове, должен быть защищен в этой публикации актом экспертизы, как документ, разрешающий публикацию в открытой печати. А теперь давайте вот коснемся собственно семинара. Этот семинар уникальный, потому что ситуация в России такова, что в области энергоемких материалов для молодых ученых сейчас нет среды. Вот этот пробел, отсутствующий в России, абсолютно восполняет этот семинар в Чехии. Спонсор этого семинара, как правило, университет Пардубиц и Международный научно-исследовательский центр, военные и невоенные, Европы, Америки. Туда приезжают 80% студентов, аспирантов, молодых ученых примерно из 60 стран мира. Атмосфера семинара – это атмосфера живая, живой контакт с мэтрами науки, ну, от которых процентов 25, там 20. И вот отсутствие этой среды, воспитательную, образовательную функцию для российских ученых восполняет этот семинар. И я боюсь, что эта шумиха ныне может просто отпугнуть молодых ученых от участия в этом семинаре. Это будет катастрофа.
Скажите, пожалуйста, пару слов, собственно, Владимиру Голубеву. Вы сказали, что на конференции 20% мэтров, остальные студенты, Голубев скорее относятся к мэтрам.
Да, не, разумеется, безусловно.
Вы можете немножко рассказать о нем, как о человеке?
Я вот, честно говоря, его помню только по этой встрече в аэропорту Минска.
16 апреля 2012 года, да, расскажите, пожалуйста,
совершенно верно,
что произошло.
Он сам, мы летели с коллегами, он подошел, был очень потерян, очень как-то взбудоражен, потому что накануне буквально его, значит, лишили его компьютера, и он, по-моему, опоздал на самолет, по-моему, перед ним как бы не извинились, компьютер ему не вернули, и выглядело это по меньшей мере просто в эстетике вот холодной войны и борьбы за, сказать, чистоту рядов. Трудно сказать по вот этому мимолетному общению, и потом на семинаре я с ним говорила, но по моему впечатлению, это человек безусловно порядочный. Не показалось, что он будет изменять, продавать родину. Мне кажется, что он достойный ученый, достойный человек, ответственный за свои дела и за свои суждения. Вот и ученый, мне кажется, порядочный.
Владимир Голубев, он не рассказывал, с чем было связано его задержание в аэропорту?
Что это какие-то разборки, вероятно, связанные с его именно работой вот в центре. Но мне показалось, что есть какие-то неблагожелатели, которые это дело инспирируют. Но вот подробности я не знаю. Это все только с его слов. Мне показалось, что ему можно доверять.
У вас лично после этой истории не возникнет сомнений, ехать ли лишний раз на западную конференцию, публиковаться ли на Западе?
Да, я, честно говоря, и я думаю, что не я одна. Меня это, ну, по меньшей мере напрягает и вызывает определенные определенные опасения. Абсолютно деструктивная часть работы без служб. Не так надо работать. Надо работать с учеными, и в этом диалоге только можно не потерять и престиж науки, не лишиться молодой поросли, не отрубить часть научного сообщества, которое просто будет запугано этой ситуацией. Меня это напрягает, и порядком, поверьте мне.
Сказала Татьяна Пивина. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире 16:30, а в эфире программа «Время свободы» и коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
У соратника Алексея Навального в ходе обыска изъяли ноутбуки и телефоны. У разбившегося на Тайване самолета отказали двигатели. «Магнит» выразил соболезнования семье блокадницы, которая умерла на днях в магазине. Из Дебальцево началась очередная эвакуация жителей. В Мюнхене открывается конференция по безопасности. Лишенная эфира, томская телекомпания ТВ2 получила грант от фонда поддержки российских СМИ «Среда», что позволит журналистам продолжить работать, но теперь уже только в интернете. ТВ2 будет получать в течение 3 лет ежегодно по 7,5 миллионов рублей. Кто и за что решил закрыть томский телеканал? Возможно ли выжить в современной России независимым от властям компаниям? Какие перспективы у региональной журналистики? Об этом в интервью с президентом телекомпании ТВ-2 Аркадием Майофисом. Вопросы ему задает Мелани Бачина.
Сначала казалось, что история ТВ-2 заканчивается. Наша задача – уйти достойно, красиво, остаться в памяти это мечей и в истории города. Но постепенно, успокаиваясь, мы понимаем, что не дождутся, что история ТВ-2 заканчивается действительно в том виде, в котором она просуществовала почти 24 года, но начнется какая-то новая. Пока хотелось бы найти нишу максимально далекую от государства. Это интернет. Там нет, к сожалению, денег. Но есть какие-то возможности, которые нам позволят просуществовать в интернете, а возможно придут какие-то новые идеи, позволяющие развить этот интернет, с тем, чтобы сейчас начать новую жизнь, а впоследствии, может быть, возродиться и как телекомпания ТВ-2.
Телекомпания ТВ-2, наряду с другими средствами массовой информации, получила грант от фонда «Среда». Уже есть понимание, на что пойдут эти деньги?
Мы сможем на эти деньги, по всей видимости, сохранить какой-то журналистский костяк для того, чтобы поддержать видео на сайте. Но мне кажется, что этого мало. То есть, если мы пойдем вот просто по такому пути, то мы не добьемся результата. Все-таки нам нужно спродуцировать некую идею в интернете, поэтому в ближайшее просто время нам нужно потратить на какие-то мозговые штурмы для того, чтобы эту идею придумать.
Вы не раз говорили о том, что дело против телекомпании ТВ-2, оно политическое. Кто и за что всю эту кампанию против ТВ-2 затеял?
Все так организовано, умело в каком-то смысле, что автора с фамилией нет. И это все позволяет предполагать, что нами занимаются спецслужбы. Это в их манере создавать такую историю, где никогда ничего не понятно. Никакие движущие силы, никто конкретно нами занимается. И это, конечно же, история не эмоциональная. Она не сложилась за последний месяц или два, или полгода. Это годами копилась какая-то информация. К этой информации наконец-то приделали ноги. И это произошло не в Томске. Отсюда шел сигнал, а решение было принято в Москве. Мы же понимаем, что не в силах мэр защитить нас. Мы это прекрасно понимаем. Но мэр представляет интересы томичей. Мы городская телекомпания. Мэр видит, как Томск за нас радеет, болеет, выходит на митинги в 20-градусные морозы. И ни слова не сказать в поддержку. Даже не намека, не то что слова, не намека. А это же человек, который здесь в Томске. Мы примерно одного возраста. Он нас всех прекрасно знает поименно. И вообще ничего. То есть настолько трус и слаб, что это в голове не укладывается. Что же касается губернатора и вообще областных властей, то в их силах было это остановить. Почему я это утверждаю? Потому что это делал предыдущий губернатор. Все, что сейчас происходит, подобное происходило на протяжении нашей истории неоднократно. И он это останавливал. Этот не только не остановил, он участвовал во всем этом. То есть не он принимал решение, потому что это не его уровня дела. Но то, что при его всяческой поддержке это происходит, это несомненно.
Но сейчас телекомпания судится. На что вы рассчитываете в этих судебных заседаниях?
Думаю, что, может быть, через год-полтора и суды закончатся. И если говорить о юридической стороне вопроса, то у нас 100% уверенность, что мы выиграем. Если рассматривать это только в юридической плоскости. Я общаюсь с разными юристами, юристы мне только с теми, кто ведут наши дела, задаю вопросы, и они говорят, что нет никаких сомнений, что грубейшим образом нарушено антимонопольное законодательство. И есть, конечно, надежда, что мы это сможем доказать. Предполагаю, что их расчет был не в том, чтобы выиграть суды, а в том, чтобы проиграть суды, но максимально поздно, когда уже вообще ничего здесь не останется. Если же нам удастся продержаться, то выигрыш в суде позволит нам возродиться. Что касается РТРС, если совсем невозможно получить какую-то частоту, эту или другую, то тогда возможно получить материальную компенсацию, что для нас в условиях, когда нам надо продержаться какое-то время, чрезвычайно важно. И есть суды, вторая линия судебная, это Роскомнадзор, у которого мы будем также просить лицензию на кабель. И возможно, что эта история подтолкнет их к тому, чтобы нам выдать такую лицензию. Но это все предположение. Я не знаю, насколько государство хочет далеко зайти в том, чтобы нас уничтожить.
Можно ли считать ситуацию с телекомпанией ТВ-2 неким сигналом другим независимым региональным средствам массовой информации? Если да, то что это за сигнал?
Мне все-таки кажется, что сначала им просто хотелось наказать конкретную телекомпанию, но получился потрясающий силы сигнал всем абсолютно, что даже такая телекомпания, как ТВ-2, которая многократно выходила из подобных историй и всегда выходила победителем, может быть, самая именитая телекомпания. То есть мало кто знает в стране разные региональные компании в других городах про телекомпанию ТВ-2 не только сейчас. А и до этого спросите любого телевизионного журналиста страны, и он знает, что такое телекомпания ТВ-2. И то, что можно было так совершенно беззаконно, беспардонно расправиться с нами, это потрясающий сигнал для всех остальных. Но я думаю, что изначально все-таки это придумывалось не ради этого.
Каково будет работать дальше независимым региональным телекомпаниям и вообще средствам массовой информации?
Ну, чрезвычайно тяжело сейчас, если вообще есть хоть какая-то возможность работать региональным телекомпаниям. Но все очень быстро меняется. И те, кто работал на государственных каналах, еще побегут на негосударственные, мы же это уже проходили, как сейчас происходит обратный процесс. Все еще может сильно измениться, так же, как и предпочтения и интересы аудитории. Все-таки экономическая ситуация, к сожалению, большому ухудшается, и люди рано или поздно поймут, кто в этом виноват. Что в этом виноваты не те остатки независимой прессы, а совершенно другие люди, совершенно другие причины. И тогда век негосударственного телевидения, независимо от власти телевидения, начнется снова.
Телекомпания ТВ-2 была в Томске единственная независимая компания. Сейчас остались только государственные, ну, либо так или иначе аффилированные с государством компании. Чем это чревато?
Плохо для человека, потому что многие государственные механизмы в стране не работают. Маленькое местное телевидение часто просто способ решения частных проблем конкретных людей, бытовых, медицинских, каких-то еще. И люди лишаются еще и этой возможности. Мало того, что ничего не добиться обычным путем, как это полагается в нормальном государстве, так еще и этот рычаг тоже убирают, уничтожают. Но мы все понимаем, что это плохо и для самого государства, потому что это реально обратная связь. Это реально цивилизованный способ решения наболевшего, в том числе во взаимоотношениях между государством и обществом, государством и человеком. Когда люди о проблемах разговаривают, из любой проблемы можно найти выход. Когда людям затыкают рот, они выходят на улицу. Ведь получается, что в данной ситуации не мы против интересов государства, как они это понимают, а они сами против самих себя. И у них почему-то в голове это не укладывается.
3 митинга в Томске прошло в защиту телекомпании ТВ-2. Зимой, в мороз приходили тысячи людей, чтобы высказать свой протест. Люди верили, что они могут отстоять свою городскую телекомпанию. Вы что поняли на этих митингах про людей, про город, в котором ТВ-2?
Ну, нам было важно, прежде всего, наверное, как это не эгоистично звучит, понять что-то про себя. Не зря ли все это? Может быть, надо было потихонечку уйти, как это многие делали. И мы поняли, что нет, не зря. Не зря мы жили, не зря мы работали столько лет. Мы делали какие-то вещи, наверное, неправильно, но в целом все делали правильно. Мы создали то, в чем люди нуждаются. Я постепенно, будучи основным собственником телекомпании, понял, что телекомпания перестала быть моей. Ну, как-то юридически она по-прежнему записана на меня, но мы сделали все вместе что-то такое, что нельзя рассматривать просто с точки зрения собственности. Это реально городское достояние. Ну, как у какого-то красивого здания, тоже может быть собственник, но это здание, если оно украшает город, оно уже принадлежит этому городу. Следовательно, я уже не вправе этим распоряжаться как собственник, потому что, ну, еще есть масса других всяких разных интересов и переплетений, которые не менее важны, чем вопрос собственности. То, что происходит, плохо для города, и мне кажется, что это и дает нам всем шанс.
Была возможность спасти компанию, может быть, где-то пойти на компромисс, где-то договориться с властью?
К сожалению, сейчас нет. Раньше же у нас это получалось, хотя никогда нас не любили. То есть никогда во властных кабинетах Томска я не был приятной фигурой. Я не бывал на каких-то их междусобойчиках особенных. Но так как люди разговаривали, не было ни одной точки такой конфликт, на который мы не могли бы проговорить. И с которой мы не могли бы выйти достойно и победителями, я имею в виду все стороны. Но сколько было реально конфликтных ситуаций с предыдущим губернатором? Ведь были ситуации, когда мы были неправы. Когда мне было очень стыдно перед ним. И были ситуации, когда я извинялся перед ним. Это значит, что мы можем идти на компромисс, мы не стояли, упершись. А сейчас, если бы я даже хотел что-то сделать, ну, допустим, представьте, что я хотел бы повиниться и сказать, телекомпания ТВ-2 больше не будет. Нет, говорить-то некому. Ну, то есть, просто буквально закрыты все двери. Любые возможности хоть что-то донести вообще нет. А уж просто изложить свою позицию, ну, это, в принципе, теоретически невозможно. Просто объяснить про эту обратную связь, объяснить о том, что мы средства коммуникации с твоим же народом, ну, это даже смешно, ну, просто это ты будешь разговаривать с пустым местом.
Мало Небачина беседовала с президентом Томской телекомпании ТВ-2 Аркадием Майофисом.
Свобода. Новости.
Жители поселка Пеледуй Ленского района Якутии Валерий Лейкин, перекрывший на 6 часов движение по технической дороге вдоль нефтепровода «Восточная Сибирь» Тихий океан и открывший стрельбу из-за того, что ему не дали проехать, оштрафован на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Жители соседних поселков, по сообщениям прессы, встали на сторону Лейкина и обратились к властям и к правозащитникам с просьбой решить транспортную проблему в регионе, добраться до района. Районного центра до города Ленска можно фактически только по этой технической дороге. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джинпаладова.
По словам жителей Ленского района, добраться из 4 поселков Пеледуй, Витим, Талон и Инялы до районного центра города Ленска проблематично. В летнее время люди могут передвигаться речным транспортом. Зимой, когда река Лена замерзает, образовавшуюся на льду дорогу зимник постоянно заваливает сугробами. Существующая техническая дорога вдоль нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» частная и принадлежит компании «Сургутнефтегаз». 3 февраля житель поселка Пеледуй Валерий Лейкин вместе с сыновьями ехал по этой дороге, по участку Витим-Талакан. Первый контрольно-пропускной пункт они проехали без разрешения, а перед вторым их встретил опущенный шлагбаум. В ответ мужчина заблокировал трассу. Сначала, как признался прессе сам Валерий Лейкин, он и его родственники просто сидели в машинах. Однако после того, как сотрудники службы безопасности Сургутнефтегаза стали подкладывать под колеса автомобилей шипы, он был вынужден совершить предупредительный выстрел. Далее цитирую. «Я вышел из автомобиля, достал зарегистрированный травматический пистолет и предупредил, что если не разойдутся, буду стрелять. После выстрела в воздух все разбежались, и я спрятал оружие. Затем на меня налетели полицейские и охранники и приковали наручниками к воротам», сказал Валерий Лейкин в интервью изданию «Блокнот Якутска». В результате инцидента никто не пострадал, а Валерий Лейкин был оштрафован на 1000 рублей. По словам жительницы Ленска, с которой Радио Свобода побеседовала на условиях анонимности, Валерий Лейкин ехал не в районный центр Ленска, а в Иркутскую область, и без специального разрешения сотрудники Сургутнефтегаза не обязаны были его пропускать.
Эта дорога не общего пользования, это технологическая дорога для обслуживания трубопровода. У нас есть дорога только по зимнику, то есть когда река замерзает, и люди из населенных пунктов могут добраться до города, до районного центра. Только по ледовой переправе больше никак. Самолеты не летают, дорог никаких нет. Человек, который устроил нам стрельбу, приехал в наш город. Ему нужно было проехать в Иркутскую область. У нас и так вот Сургутнефтегаз идет навстречу жителям, когда нужно с ребенком поехать, скорая помощь нужна, кому-то на операцию, женщины рожать едут. Обязательно им выдают пропуска, и по этим пропускам они проезжают. А так какой-то дяденька захотел поехать в Иркутск, соответственно, никто его не пропустит. Для этого нужно предварительно согласовать с руководством области, выписать себе пропуск. Так вот у нас по пропускам ездят. Жителям нашей республики, тем, кто здесь зарегистрирован, по месту проживания раз в год предоставляют проезд по этой дороге. Но обязательно машина должна быть не просто внедорожником, но 4х4, потому что дорога очень там страшная. Там резкие спуски, резкие подъемы, она не предназначена для того, чтобы там ездили пассажиры, такси или еще что-то. То, что у нас нет никакого сообщения ни дорожного, ни воздушного между этими поселками, конечно, это беда этих поселков. Но это же вина полностью нашей администрации, нашей республики, что люди летом могут добраться только водным транспортом, а в период распутицы, когда река еще не замерзла или не совсем растаяла, люди вообще никуда не могут добраться, потому что даже самолеты не летают.
Как пишет якутское издание «Блокнот Якутска», в регионе подобная конфликтная ситуация существует уже не первый год. Нефтяники ограничивают или запрещают местным жителям проезд по ведомственным дорогам. Издание сообщает, что сотни жителей поселков Ленского района подписались под обращением к главе Якутии Егору Борисову, уполномоченному по правам человека при президенте Эле Памфиловой и депутату Госдумы Федоту Тумусову с просьбой разрешить транспортные проблемы. Жители пишут, что чувствуют себя в резервации и жалуются, что по техническим дорогам частные машины не пропускают, а проезд в такси обходится в 10 тысяч рублей с пассажира. С предпринимателей, перевозящих продукты, взимают по 100 тысяч рублей с машины. Нижегородский политический обозреватель Валентина Бузмакова в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, почему история, произошедшая в Якутии, может быть актуальна в любом регионе России, и о том, кто должен нести за нее ответственность.
Вполне возможно, что такое может произойти и в Нижнем Новгороде, где-то в Нижегородской области или в соседней области. Унижает людей у нас везде с удовольствием. И чем меньше человек, какой-нибудь охранник, вот он с большим удовольствием, когда у него власть в руках, он отыграется на слабом человеке. Я когда прочитала эту новость, конечно, имела в виду Нижегородскую область. У нас ничего подобного не было. Те монстры, которые были сильны еще совсем недавно в Нижегородской области, это автозавод, это Narcy Oil, они, вы знаете, как-то скукожились, стали маленькими, властью такой не обладают.
Но вот какие-то другие ситуации все равно приводят людей в отчаянное положение в регионах, вот как та же ситуация с электричками.
Слушай, у нас вот 3 дня шел снег, город в ужасном положении. В ужасном положении старушки, которые живут в районе городского кольца трамвайного Нижнего Новгорода. Потому что трамвай все время стоит на рельсах, богатые машины сталкиваются. И не стоят и ждут, когда эти разборки закончатся. Город не чищен, очень сложно ходить по нему. Трудности у нас постоянные. И для этого не нужно ехать по частной дороге и не нужно встречаться с охранником какой-то структуры. Трудности закаляют у нас человека каждый божий день.
Но вот с вашей точки зрения, почему власть ничего с этим не делает?
И мы опять говорим о власти. А я считаю, нужно говорить о нас. Когда гражданское общество соберется, и когда в конце концов люди станут стеной напротив этой власти, она не просто испугается, она просто-напросто она растворится. Потому что хватит нам ждать подарков от власти. Надо было брать эту власть свои руки. У нас нет всенародных выборов. У нас их украли, как и у многих в других стране. Так надо добиваться своего. А вот мы сидим по углам и ждем чего-то от власти. Вот это вот ожидание, вот что нас губит.
Как тогда люди, как тогда гражданское общество должно брать инициативу в свои руки? Какими действиями?
А вот тут должен работать закон и должны работать суды. Вот до тех пор, пока у нас ни законы не работают, и суды толком не работают, вот так и будет. Нужно жить по каким-то правилам человеческим, но до убийства-то не доходить, нельзя этого делать. Конечно, ведь вот что значит в Якутии дорога, там спецназначение, как бы собственность предприятия. Но живут-то люди на этой земле, это якутская земля, и люди живут на этой земле, и должны им этими благами пользоваться. Но на то и власть, она должна отрегулировать эти отношения. Наверняка это не первый раз ведь возник этот вопрос.
То есть власть, по сути, должна все-таки вмешаться в такую ситуацию?
Это ее обязанность власти. Она должна регулировать отношения между предприятиями, между людьми. И вот когда власть все-таки во главу угла будет ставить человека, а не предприятие, вот тогда это будет жизнь правильная. У людей, власть придержащих, вот порядок в голове совершенно другой. Вот когда у нас человек будет ставиться во главу угла, вот так, как по Конституции у нас сказано, вот тогда все будет правильно. Человеком надо быть прежде всего, а не функцией.
Считает нижегородский политический обозреватель Валентина Бузмакова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Начало февраля в России ознаменовалось сначала массовой отменой пригородных поездов в самых разных регионах, а затем их столь же поспешным возвращением. Оказалось, достаточно нескольких фраз президента Путина, который на заседании правительства в среду выступил в роли спасителя электричек. Железнодорожные компании уже в четверг начали отчитываться о восстановлении десятков поездов. Остался незаданным вопрос, кто будет за это платить, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Начиная с 2015 года, прежде вялотекущая отмена пригородных поездов в регионах России превратилась в повсеместную и слабо контролируемую. Пик новостей о сокращениях электричек пришелся на начало февраля. Отменили 10 поездов в Туле, 5 в Кузбассе, еще несколько в Челябинской и Тверской областях. Полностью закрылось движение в Псковской области. В очередь на отмену встали Приамурье и Чувашия. Конфликт между властями десятков регионов и местными дочками РЖД перешел в открытую стадию. На последнем совещании губернатор Тульской области Владимир Груздев прямо заявил железнодорожным коммерсантам: «Россия сделала ваших владельцев богатыми, а теперь, цитата, регионы вы ставите в позу зю». Накануне в Туле заговорили о полной ликвидации пригородных поездов. Прежде дешевые, теперь они обходятся бюджету почти в 10 раз дороже автобусов. На сайте правительства области появился опрос для граждан, какое из двух зол выбрать – утроить стоимость билетов или заменить электрички автотранспортом. После этого, наконец, на проблему обратили внимание на самом верху.
Вы что, с ума сошли, что ли? Перестали ходить электрички в регионах.
На совещании в правительстве России президент Путин отчитал вице-премьера Аркадия Дворковича и приказал тому восстановить движение электричек немедленно. Через несколько часов, осознав произошедшее, российские железные дороги начали сообщать о постепенном возвращении поездов. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Максима Семиохина, представители перевозчика очень быстро вышли на связь.
Слава богу, что получилось так, как получилось. Прозвучала жесткая критика в адрес тех людей, которые затягивали решение этого вопроса. Президент прекрасно понимает, что у нас есть масса целых социально важных задач, мы решаем их, поэтому вот эти все 25-кратные росты цен, пускай они оставят их себе для каких-нибудь своих других проектов. Губернатор сказал одно: не получите вы с Тульской области 500 000 000 рублей. Я только что общался с заместителем генерального директора Центральной пригородной пассажирской компании. Они ждут разрешения от РЖД на запуск поездов, те, которые были с 1 февраля частично отменены. Тульская область стала крайним регионом, после которого было принято такие кардинальные решения. Мы понимаем, что уже все. Что мы бы боролись. Мы боролись до конца. Мы бы судились с компанией. Мы обращались бы в Федеральную антимонопольную службу. Мы обращались бы в Федеральную службу по тарифам. После того, как они добавят нам поезда на уровне 2014 года, они нам дадут свой экономически обоснованный тариф. То есть нам принадлежит еще нам на уровне комитета по тарифам и перевозчик. Предстоит еще вторая схватка на предмет экономически обоснованного тарифа.
Сразу после президентской критики начали появляться новости, что электрички возвращаются. За четверг железнодорожники отчитались о 3 поездах в Псковской области, 10 в Вологодской, 11 в Челябинской, 14 в Забайкальском и 15 в Пермском краях. Всего, по словам Аркадия Дворковича, в ближайшие дни получится восстановить 300 маршрутов. Те, которые грозились дальше отменить, теперь, очевидно, не отменят. Так, в Амурской области местный перевозчик, компания «Экспресс Приморья», планировал избавиться от 5 оставшихся поездов на севере региона с 10 февраля. Как говорит пресс-секретарь «Экспресса Приморья» Максим Коленник, против решения президента никто не пойдет, но проблема, кто будет и сколько платить за перевозки, никуда не делась.
Поручение Путин дал, сформулировал так. Договориться, собственно говоря, там с РЖД, с учетом компенсации РЖД и регионам. То есть, получается, РЖД должны компенсировать их убытки, и кто-то должен компенсировать регионам недостаток их средств. Кто это будет делать, Минтранс или федеральный бюджет? Большой вопрос. Мы пока никаких бумаг не получили. Мы-то готовы сохранить все движение. Вопрос только в том, кто будет за это платить. Мы можем просто оказаться завтра, послезавтра в ситуации, например, не завтра, послезавтра, а с 10 февраля в той же Амурской области, что нам железная дорога РЖД просто прекратит давать подвижной состав. Хотя понятно, что в свете совещания Путина в данный момент это сделано не будет. То есть опять будут все сидеть за столом переговоров, сколько это будет продолжаться, неизвестно, и будут опять искать какой-то компромисс. Какой? Непонятно. Амурская область какой компромисс пока нашла? Она подняла до небес стоимость тарифа для населения. Самое дорогое подорожание произошло в Амурской области, оно одно из самых дорогих по стране. У них они настолько взвинтили цены для населения, что у нас население просто отказывается сейчас ездить на поездах, потому что там тарифы просто подскочили в разы, и не в два раза даже. Есть перегоны, где тариф сразу вырос с 400 рублей до 1000. Ну, кто такие деньги найдет?
Чаще всего регионы видят принципиальный выход из ситуации в замене поездов автобусами. Тем более, что билеты в них нередко стоят меньше, чем в пригородные поезда. Автотранспортные перевозки между городами постоянно растут. Это подмена причины и следствия, уверен директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Люди пересаживаются в автобусы не потому, что они удобнее или быстрее, а потому, что у них исчезают альтернативы.
Естественно, людям же некуда деваться, поэтому никуда не остается им, как ездить вот в этих автобусах. Конечно, и с точки зрения рентабельности, и с точки зрения комфорта, надежности, кстати говоря, даже инфраструктуры, конечно, железная дорога многократно дешевле. Есть такой эффект, он написан в экономике еще применительно к, по-моему, 1970-м годам в Великобритании. Так называемая проблема железнодорожника. Она состоит в том, что железнодорожный транспорт, в принципе, рентабелен только как целостная система. То есть отдельный поезд, отдельная электричка там, или отдельная перевозка, отдельный маршрут, в принципе, не могут быть рассматриваемы как источник прибыли или как самостоятельно рентабельная единица. Рентабельность нужно оценивать исключительно систему в целом, причем в систему, которая включает и железнодорожные перевозки транспорта, вот, грузового и пассажирского транспорта. Вот, и только вот в совокупности можно определить рентабельность этой системы. В результате все эти системы работали по механизму перекрестного субсидирования. То есть не рентабельные, казалось бы, элементы, они поддерживались за счет того, что на них шли средства от более рентабельных звеньев этой же системы. Ну и когда систему начали делить на части и начали, скажем, пытаться отсекать так называемые нерентабельные элементы, выяснилось, что рентабельность системы в совокупности не повысилась, наоборот, резко упала. Почему? Ну, простейший пример, потому что если, например, у вас есть какая-нибудь станция захолустная, где 5-10 человек на каждую электричку садится, эта станция, она сама по себе, безусловно, убыточная. Прибыль дает центральный вокзал. А вы в результате эту станцию закроете, люди на центральный вокзал не поедут, и вот если вы закроете много таких мелких станций, то в результате количество людей, проезжающих из центрального вокзала, тоже резко упадет, и упадет прибыль на центральном вокзале. Нерентабельные элементы как раз являются абсолютно жизненно необходимыми для того, чтобы повысить рентабельность вот тех звеньев, которые работают рентабельно, более прибыльно. И второй момент, тоже известный эффект, значит, ценой билетов, да, то есть вы смотрите, что цены на билеты не покрывают, как вам кажется, достаточный уровень рентабельности, вы повышаете цены на билеты, а в результате у вас резко снижается количество пассажиров, потому что пассажиры не только пересаживаются на другие виды транспорта, а прежде всего вообще перестают ездить целой категории пассажиров. Соответственно, у вас после повышения цен на билеты рентабельность перевозки не только не повышается, а наоборот резко падает. Что вы остается делать? У вас убытки, вы еще раз повышаете цены на билеты, в результате чего вы получаете еще меньше пассажиров, у вас опять растут убытки, в результате чего вы либо третий раз повышаете цену с еще более катастрофическими последствиями, либо просто закрываете маршрут, ну и, соответственно, начинаете убивать те станции, которые раньше были рентабельными. Это все описано, изучено экономистами 70-е годы, и, собственно, вообще модель расчленения железнодорожного транспорта на отдельные самостоятельные элементы – это модель его убийства.
На ближайшие недели проблема дальнейшей отмены электричек в России решена. Оценки дальнейшего развития событий расходятся. Власти регионов, пострадавших от событий последних месяцев, уверены, вопрос закрыт, коммерсантам от РЖД дали по рукам на самом высоком уровне. Критики считают, что указание может быть выполнено формально, и после отчетов для государственного телевидения все вернется обратно. Остается и еще один, возможно, самый важный для людей вопрос. Ни президент, ни кто-либо еще не уточнили, насколько радикально они готовы вернуть все, как было. 300 поездов, которые правительство обещает восстановить, максимум треть от тех, что прекратили существование в последние годы. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».